Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Повод для радости. Вопрос. Если человек правильно выполняет методику интегрального воспитания, участвует в ней, то у него есть чувство радости, которое сейчас редкость в обычной жизни. Могли бы вы сказать несколько слов об этом чувстве? Ответ. Мы созданы так, что наше желание утоляется именно интегральным ощущением одного желания, одной общей мысли, замысла. Раскрытие этого следующего уровня, раскрытие Творца или природы, наполняет абсолютно все наши пустоты, не оставляя ничего. Поэтому человек, который движется к интегральному наполнению, чувствует абсолютный комфорт и, главное, поднимается над всеми ограничениями нашего мира, временем, местом, расстоянием, перемещением, он потихоньку отключается и перестает ощущать свое тело, потому что воспринимает все в интегральном, а не в личном желании. Он не ощущает смерть, потому что обретает свое существование на следующем уровне раньше, чем расстается со своим физическим телом. Здесь нам предстоят такие открытия, о которых подсознательно мечтает каждый из нас. Но мы надеемся, что сможем показать это человеку довольно явно, ощутимо, и люди поймут, что природа раскрывает перед нами величайшее обретение, и все миллионы лет нашего развития мы только к этому и шли. Сейчас мы находимся именно на входе в новый мир. Прошедший конгресс и то, что мы делаем сегодня, все это предназначено лишь для того, чтобы раскрыть наше рождение. Как рождающийся ребенок должен пройти переход из лона матери наружу, так и мы сейчас должны приложить все усилия, чтобы наконец-то родиться. И тогда нам будет понятно и легко объяснять все это другим. Я надеюсь, что в ближайшее время это произойдет. Реплика. То есть сейчас у нас есть повод для радости? Ответ. Я считаю, что мир, который сегодня начинает раскрывать свою замкнутость, интегральность, с одной стороны, и невозможность выхода из того тупика, в который загнал нас эгоизм, с другой стороны, а также наша методика, которую мы постепенно начинаем подавать миру, все это в ближайшее время соединится в одном едином осознании человечества. И тогда мы почувствуем решение проблемы и начнем ее реализации в полную силу. Из 14-й беседы об интегральном воспитании от 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Замкнутое общество и интегральное воспитание. Вопрос. Есть страны и культуры, в которых легко представить процесс самопознания, допустим, в Америке или в развитых европейских странах. Но есть общества, где настолько сильны древние традиции, что представить себе внедрение там интегрального воспитания пока сложно. Как вам видится, что должно произойти, чтобы эти люди начали садиться в круг? Ответ. Я вижу, что в течение буквально 10-20 лет такие общества преобразуются во что-то совершенно новое. Посмотрите, что стало с Индией или Китаем, с его замкнутым укладом жизни в селах, в отрыве от всякой цивилизации. Смотрите, что делается сейчас. Как живут люди? На какой-то койке в общежитии при заводе, на котором трудится не меньше 50 тысяч человек. Все совершенно изменилось. А теперь эти люди становятся безработными. И куда им вернуться? Человек потеряет свою койку в общежитии, и все. Для него уже нет другого места, другого угла в мире. Ужасно, что происходит в таких странах. А Китай и Индия – это огромные пространства. Необходимо понять, что изменения могут быть очень крутые, резкие, быстрые. И я думаю, что они не заставят себя ждать. Я вижу, насколько быстро меняются даже страны Персидского залива, допустим, Арабские Эмираты. Это, в принципе, образованные страны, все население которых находится на комфортном уровне. Но их уклад, клановость очень быстро меняются в наше время, внезапно пропадает вся основа для этого. Поэтому замкнутое общество, хотя еще и существует тут и там, но представляет собой вкрапление в общую массу, которая живет уже более-менее современной жизнью. Из 14-й беседы об интегральном воспитании от 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Как выявить карьеристов? Вопрос. Мне видится система интегрального воспитания как большое количество групп по всему миру. виртуальных и физических. Это огромная масса людей. Среди них могут оказаться люди, у которых просыпается точка в сердце. Нужно ли создавать у них какой-то механизм карьерного роста, перехода в группы более интенсивного обучения? Ответ. Они сами выявятся и захотят этого. Они сами подойдут к преподавателям, предложат им свою помощь, захотят участвовать в этом процессе. Естественно, что тогда они перейдут уже в те группы, которые представляем мы. И таких людей будет очень много. Надеюсь, их будет сотни миллионов. Но все равно основная масса человечества останется такой же инертной, как сейчас. И мы обязаны будем ее воспитывать и образовывать. Ничего не поделаешь, это пирамида. Основная масса находится в основании пирамиды. Ее тяжело сдвинуть с места. Но благодаря кризисным проблемам в ней появится чуткость. Из 14-й беседы об интегральном воспитании от 18 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Компания или группа. Европейский конгресс, урок номер один. Вопрос, как отличить психологическое единство от духовного? Ответ. Я не думаю, что есть большая разница. Психологическое единство – это предпосылка к духовному единству. Психологическое единство эгоистическое. Оно основано на том, что когда мы включаемся в компанию, я называю это именно компанией, а не группой, тогда обретаем большую силу, большие возможности, создаем какое-то предприятие, решаем какие-то вопросы, движемся вперед благодаря эгоистическому соединению наших сил качественно и количественно. На таком уровне действуют все люди в мире, все компании, научные коллективы и так далее. Это психологическое объединение и работают с ними психологи. А каббалистическое объединение построено на подъеме над эгоизмом. Я должен соединяться с другими вопреки своему эго ради того, чтобы выйти за пределы себя. Не притянуть всю компанию ко мне, а выйти из себя, и тогда уже это не компания, а каббалистическая группа. Когда я выхожу из себя в них, и мы все вбрасываем свои духовные чаяния и устремления между собой, а эгоизм отбрасываем назад, мы соединяемся. Мы находимся в круге. Весь наш эгоизм уходит от каждого назад, остается сзади, а все наши духовные устремления, точки в сердце идут вперед. И получается одна большая точка, группа. А если мы складываем наш эгоизм вместе, то это просто компания. Из первого урока Европейского конгресса от 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Переубедить Творца. Европейский конгресс, урок номер один. Вопрос. Почему Творец доверил любовь эгоистам? Ответ. А других он не нашел. Кто же есть еще в этом мире? Здесь собрались самые большие эгоисты, остальные эгоисты поменьше, поэтому им не дали возможность приехать на конгресс. Человек думает, что у него нет денег, его не отпускают с работы, не пускает жена. Нет. На самом деле в нем просто мало эгоизма, иначе ему бы позволили приехать сюда, дали бы эти условия. Пусть не обижаются на меня наши товарищи со всех стран, им кажется, что они готовы были на все, но значит не на все. Если человек на самом деле очень хочет и готовится к этому всеми своими силами, он может переубедить Творца, он несомненно может изменить своим желанием судьбу. Из первого урока Европейского конгресса от 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Живите не прошлым, а предвкушением будущего. Европейский конгресс, урок номер один. Вопрос. Как мы можем заново подняться на тот уровень связи, который был у нас на конгрессе в Орове? Как сделать так, чтобы наша работа была прямой, без всяких вопросов? Ответ. Все зависит от нашего намерения. Каждую ли секунду, что бы я ни говорил, что бы я ни делал, что бы я ни слышал, я думаю о сближении, об объединении, о создании общего чувства, в котором прояснится Творец, свет. Как у человека, у которого есть огромная проблема, либо огромная радость. Допустим, вечером меня ожидает приятная встреча, ужин с дорогими мне людьми или особое мероприятие. А днем я должен работать, общаться с сотрудниками, решать какие-то проблемы. Однако весь день я живу в предвкушении того, что будет вечером. Наряду с проблемами и заботами, которые я решаю каждую минуту, меня не оставляет мысль, что вечером меня ждет что-то хорошее, приятное. Две мысли. Так и здесь. Мы можем общаться, можем делать что угодно. Мы специально закрываемся от всех, чтобы обеспечить между нами максимально возможную концентрацию намерений. Но намерение должно быть постоянное. Чтобы мы не слушали, чтобы мы не делали, чтобы мы не говорили, мы должны постоянно быть в напряжении, искать, устремляться к ощущению общности между нами, связи, в которой должен проявиться Творец. Это мы должны сделать. Теперь второе. Вы говорите, мы ощущали такое в нашем прошлом объединении в пустыне. Я не хочу об этом вспоминать, это было в прошлом. Я хочу сейчас подняться и ощутить совершенно новое, следующее состояние. Я не хочу возвращаться в прошлое, даже думать о нем. Каждый раз я стою перед чем-то совершенно новым. И это новое будет больше, лучше, глубже, чем прошлое. Только так мы должны думать. Так что не пытайтесь вызвать себе прошлое ощущение, они только навредят. Не живите прошлым. Следующие наши действия должны быть направлены на практическое сближение и создание нового органа ощущений. И это должно быть намного сильнее, намного явней, чем то, что мы делали в пустыне или в других местах. Мы должны вместе, включая всех наших товарищей в мире, почувствовать, что все мы вместе поднимаемся, вырабатываем в себе новый орган чувств. Создаем условия для того, чтобы его ощутить. И мы его ощутим, это уже на подходе, уже находится в нас, только еще немного, и он начнет проявляться. Из первого урока Европейского конгресса от 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Не допустить больших страданий. Европейский конгресс, урок номер один. Вопрос. На сегодняшний день создается такая картина, что все люди в Европе, вне зависимости, в какой стране они живут, чувствуют индивидуальный кризис. Что нужно с нашей стороны, чтобы прийти к осознанию общего кризиса? Ответ. В мире нет одинаковых людей. Каждый сильнее или слабее, умнее или глупее, выносливее, усерднее или ленивее. У каждого своя судьба. Каждый рожден с другими свойствами. Нет одинаковых людей. Все страны между собой абсолютно разные. У каждой своя ментальность, свои привычки. Каждая находится на другом уровне развития. Мы не можем сопоставить, например, Германию и Грецию. По своему характеру, по своему движению вперед, это очень разные страны. Есть такие страны, которым кажется, что они находятся в более выгодном положении, а другие в более худшем. Кризис ведет нас к тому, чтобы все в мире почувствовали так же, как каждый из нас в группе. Что объединение должно быть выше всего остального. Это очень сложный процесс. Представляете, богатая страна и бедная. Причем у народов, населяющих их, существуют вековые, возможно, антагонистические взаимоотношения, ненависть, разные религии, разные устои. Мы находимся в таком состоянии, когда все разные, и каждый, конечно, хочет быть собой. И использовать других ради себя. Эгоизм одного человека – это еще не так страшно. А если это эгоизм целой страны, целого народа против остальных стран, континентов или цивилизаций, допустим, восточной или западной цивилизации, то мы сталкиваемся с такими проблемами, что кажется, они неразрешимы. Для того, чтобы помочь странам, народам, всему человечеству сблизиться между собой, существует кризис. Кризис – это неплохо, это помощь, чтобы вынудить нас осознать, что для движения вперед другого пути нет. Если бы мы захотели, если бы поняли, что можно двигаться вперед добровольно, красиво, возвышаясь над эгоизмом, без кризиса, без страданий, тогда бы их не было в нашем мире. Мы бы их не ощущали. А кризис нужен только для того, чтобы подтолкнуть нас к интеграции, вынудить нас к ней. Поэтому он существует. В той мере, в которой мы объясним людям, народам, что интеграция неизбежна, независимо от того, находятся они в кризисе или нет, в той мере мы поможем им гладко пройти все эти проблемы. И не будет никаких вынуждающих, отрицательных сил, в них не будет никакой нужды.
у Творца, у природы. Есть в запасе очень много всевозможных сил развития. Они могут ощущаться нами как хорошие или как плохие. Все зависит от того, понимаем ли мы тенденцию, к чему должны прийти. Если маленького страдания, которое на сегодняшний день ощущается во всех странах, окажется достаточно для того, чтобы люди начали сближаться, то больших страданий уже не будет. Но если люди начнут упорствовать, упрямиться и не захотят идти на сближение, то страдания увеличатся. Вплоть до мировой атомной войны, вплоть до огромных эпидемий, климатических, экологических и прочих ударов. Так что нам надо постараться как можно быстрее объяснить всем на Земле, в чем заключается особенность нашего времени и что перед нами стоит задача объединения. Природа указывает нам только на это. Устремимся к этому быстрее, страдания нас не догонят. Будем замедлять свой путь, получим страдания вплоть до очень серьезных и неприятных. Все зависит от нашего распространения. Из первого урока Европейского конгресса от 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Стыд, который страшнее смерти. Вопрос. Сказано, я авая не менял. Что это означает в нашей работе? Ответ. Сверху идет свет. Весь он отдача. Он добр и творит добро, и он создает нечто из ничего. Желание, в котором безраздельно царит получение. Оно хочет лишь хороших ощущений, блага для себя. Затем свет начинает развивать желание, проводя его через 4 стадии. В результате оно чувствует себя уже не просто желанием, а получающим противоположным источником. Это вызывает в нем стыд, ужасное чувство. И ничего больше у него нет. Получать вроде бы и хорошо, и в противоположности тоже нет ничего страшного, но вместе два этих фактора порождают во мне такое ощущение, вынести которое я не в силах. Оно разрывает меня на части, и я готов на все, лишь бы не оставаться в этом состоянии ни секунды лишней. Все что угодно, даже покончить с собой, не проблема. Главное не терпеть, не сносить эту противоположность. Вот что такое настоящий стыд, мы с ним не знакомы, само слово используем, а сути его не знаем. Бальсулам пишет об этом в первой части тест, в разделе «Внутреннее созерцание». Стыд подготовлен для особенно высоких душ. Они-то и раскрывают его, ведь для этого надо ощутить Творца, его чистую отдачу и свое чистое получение во всей его красе, одно напротив другого. Так вот, описанный процесс течет сверху вниз и называется 4 стадии прямого света. Так, своим воздействием, свет ведет творение по пути развития. Это и есть структура авая. Кончик буквы ют, ют хей, вав хей. Она неизменна и в таком виде пролегает сверху вниз. До сюда шло развитие посредством прямого света. Отсюда и далее наступает твой черед. Однако ты испытываешь кошмарное чувство стыда. Оно просто сжигает тебя изнутри, и вытерпеть его невозможно. И потому отныне ты не в силах успокоиться, пока не уравновесишь стыд. Сначала ты хочешь сбежать от него, но это ничего не меняет. Реальность остается все той же. Успокоительное тут бессильно, ты должен изменить себя. Как же это сделать? Творение буквально сходит с ума. Стыд срывает его с места, вырывает из получающих желаний и продолжает гнать вперед до конца пути, пока получающие и дающие не сравняются в отдаче, покоя быть не может. Только исправившись полностью, мы перестанем меняться. Тогда стыд пропадет, поскольку больше не будет противоположности между нами и Творцом. И потому Творец говорит, я авая не менял, то есть я лишь довел процесс донизу. Однако этого достаточно, чтобы не давать нам покоя до конца исправления. Лишь тогда мы достигнем гармонии и будем меняться вместе с ним сообразно ему. Творец уже не будет первым, мы сольемся в одно, настолько, что пропадет всякое различие в мысли и желании, в чем бы то ни было. Мы все будем начинать вместе, сообща. Из урока по введению в книгу Зоар от 30 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Сокровищниц много, сокровище одно.
Бальсулам, введение в книгу Зоар, пункт 31. В нашем мире мы видим, что наслаждение дающего растет, когда возрастает количество получающих от него. Также растут и святомохин в мире Ацелут, когда низшие удостаиваются получить его воздействие или обеспечивают его. И наоборот, когда низшие недостойны получить его изобилие, в той же степени уменьшаются святомохин. То есть нет никого, кто получал бы от них. В мирах Асия, Ицера и Брия находятся разбитые души. Если они хотят объединиться, то подключаются к Малхут мира Ацелут. Она находится над Фарсой, то есть над внутренней перегородкой в осознании, отделяющей нас от высшего мира. Получив от нас желание, Малхут поднимает его к Зеранпину мира Ацелут, зовущемуся Кадош Баруху, к высшему подобию, высшему управлению по отдаче нам. Вместе Малхут и Зеранпин называются Зон, а они в свою очередь поднимаются к родительскому парцуфу Абаваима, который представляет собой Хохму и Бину, а над ними находится Кетер, бесконечность, Эйн Соф, Творец, то есть высшая сила, Ариханпин, в котором есть все. Затем через всю эту цепочку вниз спускается окружающий свет Ормакив и светит души. Получив его, они на деле начинают подниматься и в уже исправленном виде включаться в мир Ацелут. Таким образом, процесс состоит из трех этапов. Первое. Первое обращение. Потребность. Ман. Просьба об исправлении. Второе. Приход света, возвращающего к источнику. Третье. Подъем душ в мир Ацелут за исправлением. Все, что лежит над кетером мира Ацелут, считается бесконечностью. Почему? Допустим, я обладаю всеми сокровищами мира. Они могут лежать в одном месте или в 10 разных местах, но суть от этого не меняется, они в едином владении. Точно так же в едином владении находится состояние до и после сокращения, а также мир Адам Кадмон, который лишь подразделил бесконечность на света и сосуды, разложил сокровища по разным местам и не более. Все, включая Атик, связано в единое кли, в единое владение, до самого Ариханпина, первого парцуфа, подлежащего ограничению. Он выстроен свыше именно для того, чтобы сократить себя и прийти в соответствие с низшим, тем самым наладив с ним связь. Так действует Творец через сокрытие, Аламот, которые называются мирами, Оламот. Из урока по введению в книгу Зоар от 30 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Шанс мира. Вопрос. Когда наша работа реально отразится на суждениях ученых и исследователей? Ответ. Мы должны помочь им увидеть картину в целом. Они уже говорят о признаках интегрального мира, но не могут свести отдельные наблюдения в одну систему, в единую методику. А кроме того, они боятся углублять эту тему, поскольку она ведет к конфронтации с властимущими. Современные правительства все еще действуют эгоистически и индивидуалистично, не понимая, что тем самым они губят себя. У политиков нет интегрального восприятия. Ученые, в отличие от них, наблюдают природу и говорят о том, что видят. Другое дело, кто их слышит. Есть еще одна проблема. Какие бы замечательные слова ни звучали из уст всевозможных экспертов и специалистов, сколько бы они ни разглагольствовали о взаимосвязи и необходимости объединения, у них нет средств на его реализацию. Деньги и армии тут не помогут. Пускай даже все люди в мире воскликнут: «Да, мы хотим быть одной глобальной деревней». Что случится после этого единодушного волеизъявления? Ничего, кроме мировой войны. Еще сильнее ощутив узы, сковывающие их друг с другом, они развяжут войну, чтобы порвать эту связь. У ученых нет решения, они не знают, как изменить человека. Так зачем же кричать о вреде эгоизма, если у тебя нет лекарства? Раньше врачи скрывали от пациентов выявленные у них смертельные недуги. Не было средств даже для того, чтобы задержать развитие болезни, и поэтому человека оставляли в неведении, чтобы он меньше страдал.
«Не ставь препятствий перед слепым», — говорит Тора. «Зачем рассказывать ему правду, если ты не в силах помочь, чтобы он с ней справился?» Так вот, без раскрытия науки Каббала, без исходящего от нас послания о поручительстве, у человечества нет ни единого шанса исправить что бы то ни было. И это уже наша проблема, как установить с людьми связь и объяснить им, что можно исправить эгоизм и тем самым исправить мир. Речь идет именно об исправлении человека. Ничто другое здесь не поможет. Многие уже понимают, что все зло кроется в человеческой природе. Однако опускают руки. Человек эгоистичен, и ничего тут не поделаешь. Если мы не дадим людям методику исправления эгоизма, если не объясним, что это действительно осуществимо, у мира нет никаких шансов. Но мы пока что работаем спустя рукава. Из урока по введению в книгу «Зоар» от 30 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Весенний воздух свободы. Вопрос. Предстоящая суббота по традиции называется Великой Субботой, предваряющей праздник освобождения, Песах. В чем особенность духовной работы, которая выполняется в эту субботу? Ответ. Эта суббота называется Великой, потому что в ней присутствует дополнительный свет. И такая Великая Суббота в духовной работе не приходит к человеку согласно календарю на стене, она может случиться в любое время года. Но все же существует связь материальной ветви с духовным корнем, и предстоящая суббота чем-то особенная. В Великую Субботу действует дополнительный свет, способный пробудить человека к выходу из изгнания, которому посвящен праздник Песах. Все это время особенное, чрезвычайное, благоприятное для внутренней работы. Пусть это влияние оказывается на неживом уровне, но мы реагируем и на такое воздействие. Это чувствуется по всей жизни. Даже вся природа просыпается. Весна. Из урока по статье из книги Шамати от 30 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Кризис научит сближаться. Мнение экс-министра экономики Турции Кемаля Дервиша. Сейчас стало очевидным, что кризис еврозоны будет продолжаться в 2012 году. Торговля, коммуникации, финсвязи привели к такой взаимной зависимости экономик всех стран, которая ограничила свободу действий национальных политиков в других сферах. Инактивы мира велики относительно нас доходов, и движения на финрынке способны разорить любую страну. Если бы финрынки или Центробанк Китая отказались от долгосрочных гособлигаций США, процентные ставки взлетели бы вверх, отправив американскую экономику в рецессию. Но и у Китая кредиторов нет защиты. Если бы США перестали потреблять китайский экспорт вследствие финпаники в США, Китай бы сам очутился в серьезных экономических неприятностях. Угрозы требуют глобального сотрудничества в экономической политике. Глобализацию не удастся остановить, и поэтому политика без границ станет глобальной необходимостью. Кризис в ЕС предоставляет возможность устранить напряженность между глобальными рынками и национальной политикой. Реплика. Вот так мы и научимся сближаться. Вплоть до осознания построить связи не только наднациональные, но и надэгоистические.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.